Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. И сегодня, как полагается, Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Выдан, то есть выпущен, напечатан, подписан ордер на арест президента Судана Аль-Башира. Мы говорили, что-то, по-моему, недель две назад, по-моему, мы говорили о возможности, и анализировал ты это. Но вот сегодня... Интересно такое, можно протестовать против этого или поддерживать. Но вот предложение, насколько я понимаю, Объединенных Арабских Эмиратов и Россия тоже к нему присоединилась, приостановить на год. Вот что такое приостановить на год, как ты думаешь? Вот с чем это связано именно на год, и на какой-то срок во всяком случае? За это время что?
Ну, за это время, как говорил Хаджа Насреддин, или осел умрет, или эмир.
Ну да.
Ну или да. Я, да, когда он поклялся, что осла научит читать, значит, там за 20 лет, правда, там речь шла не о годе, а о 20 годах. Но если серьезно говорить, что за этот год может произойти, да все что угодно. Дело в том, что кризис развивается, мировой, финансовый, экономический. Судан одним из... Судан является одним из тех государств, которые обладают... невероятными запасами полезных ископаемых, самых разных, их даже вот сейчас перечислять бы начали, там, не знаю, минут 15, говорили, наверное, говорили бы только.
И в этом заинтересованы много, причем Аль-Башир тоже об этом говорит.
В Судане огромные китайские инвестиции. Самый большой инвестор в Судан сегодня – это Китайская Народная Республика. Может быть, это как-то связано, вот я ехал, слушал по «Эху Москвы», репортаж был о выступлении одного из каких-то руководящих китайских лиц. Как раз он сегодня выступал, говорил о китайской там, экономике, о тех мерах, которые китайцы будут предпринимать. Может быть, просто чисто гипотетически.
Нет, ну, там ничего не успокоили как раз. Ни китайцы,
ну, успокоили, не успокоили. А там какие-то индексы что-то там такое как-то укрепились, что-то
нет,
укрепилось, какие-то биржевые...
Рассчитывали, ну, что сказал, будет, рассчитывали, что будет лучше.
Да. Может быть, по крайней мере, в Судане серьезные интересы и у России, и... Эмираты, очевидно, у Эмиратов, Эмираты занимаются инвестициями в основном. Я думаю, что за этот год они, может быть, хотят, а такие возможности есть. Ведь Россия, по-моему, Судан даже посылала какие-то там ресурсы, силы военные какие-то посылала, аппаратуру, оборудование, какие-то подразделения даже в Судан туда выезжали. Такие ресурсы есть, может, за этот год постараются каким-то образом содействовать урегулированию конфликта, хотя мне непонятно как, потому что 50 лет уже этот конфликт идет на юге Судана, и 50 лет его не могут урегулировать никто, ни правительство не может победить, ни повстанцы, ни Запад, который поддерживает то одних, то других, ни Советский Союз не мог, который все время немере поддерживал, потом поддерживал разных других там ребят в регионе. Поэтому... Сереж, у меня на самом деле нет ясного ответа на этот вопрос.
Вот. Просто, может,
посмотрим.
Может,
я думаю, просто... в течение... А что сказали? Это наши лица официальные, кстати.
Нет, в общем, речь идет об этом. О том, что действительно надо обсудить в Совете Безопасности, надо принять какое-то решение.
Ну, в принципе, выписывание ордера на президента такой огромной страны, как Судан, который является одной из... ну, просто это самая большая африканская страна, это одна из ключевых стран региона, это, конечно, событие беспрецедентное. И, может быть, российские представители имели в виду, что никакие структуры Запада не могут волюнтаристски выписывать ордера, объявляя того или иного политического лидера преступником.
Ну, так могли просто так сказать.
Но, во всяком случае... так в дипломатии же не говорят, это мы с тобой можем, как журналисты, так говорить. А дипломаты, знаешь, они когда у дипломатов все кипит, и их государство на грани там какого-нибудь разрыва отношений, дипломат встает и говорит, я выражаю озабоченность. Мы выражаем озабоченность. Наше правительство выражает озабоченность. Может быть, на самом деле, перенести этот вопрос в Совет Безопасности, создать прецедент обсуждения суданской проблемы в Совете Безопасности, это было бы очень интересно и очень знаково. Я думаю, тут, конечно, члены Совета Безопасности, в том числе Китай и Россия, думаю, повлияли бы на выдачу этого ордера и на такие жесткие меры по отношению к Судану.
Хорошо. Но, во всяком случае, я еще вам одни соображения, я бы так сказал, какие-то размышления о Судане и об этом ордере на арест. На мой взгляд, показались очень любопытными, хорошо отражают ситуацию, такую далеко неоднозначную ситуацию. Алексей Дурново, наш коллега, журналист, был там не так давно.
Да,
вместе. Да, он был, И сегодня...
Михаил Загарь из «Коммерсанта», кстати, тоже, по-моему, был.
Да, ну вот Алёша Дурново как раз написал сегодня блог по этому поводу и предлагает приглашает к дискуссии.
Так что с удовольствием зайду на этот блог, посмотрю.
Вы посмотрите.
Мне эта тема очень интересна.
Там действительно, говорит, с одной стороны, мне как-то казалось, увидев всякие ужасы, казалось, что вот надо сейчас выписывать ордер. Но это такая невозможная и, может быть, еще более, как он пишет, кровопролитная затея для Судана, что я очень сильно за
вообще
это время начал
сомневаться. Вообще, эта тема с ордерами, мне, если подходить к этому вопросу принципиально, мне вообще непонятно. Это мандат тех, кто выписывает эти ордера, они что, святые, у них что, какие-то белые одежды.
Да нет, ну Запад... судьи тоже не святые. Но, значит, нет, есть,
судьи
есть
представляют
сформированные...
определенные... Ну, давай предположим, допустим, завтра китайцы, хорошо, не китайцы, завтра африканская там организация...
Африканское единство,
да, выпишет ордер, допустим, на какого-нибудь француза там, или на англичанина. Есть за что. И, там, или на бельгийца. Ну, почему вот это нам скажут? Да, это просто африканцы выписали. А то, что выписывается в Евросоюзе, на Западе, это, понимаешь ли, бумага, которая обязательно к исполнению. Мне вот этот западноцентричный мир такой, оксидентальный, он мне кажется ложным и фальшивым, и каким-то образом неоколониалистским миром. Мне представляется, что ни Судан, ни какая-либо другая страна, находящаяся за пределами Большого Запада, не находится в зоне уголовной или политической или юридической ответственности по отношению к Западу. Если выписывать за преступление, за бомбардировки, за убийство населения, ну тогда и на Буша надо бы ордер-то выписать. Но вот американцы говорят, мы не признаем юрисдикцию Международного суда. И хоть ты весь выписывайся на этого Буша там ордеров, он никогда не явится ни в один суд и будет просто хохотать и хихикать. Но сами американцы могут захватывать в любой точке земного шара любого человека, просто сказав, что этого человека мы обвиняем там или подозреваем в том, что он там член Аль-Каиды или сочувствует.
Максим Шевченко, присылайте свои вопросы, мы продолжим через минуту наш разговор.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Mazda делает шаг навстречу, снижая цены с 1 января по 15 марта. На Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda CX-9. Цена Mazda CX-7 теперь ниже на 200 тысяч рублей, а Mazda CX-9 на 240 тысяч рублей. Шаг за вами. Подробности на сайте mazda.ru. Предложение ограничено.
Экспо-парк представляет 26-й российский антикварный салон с 28 февраля по 8 марта в ЦДХ на Крымском валу. Инвестируйте в вечные ценности.
Этой весной медведь проснется другим.
Читайте в марте. Дауншифтинг. Безработные менеджеры бегут в тропики. Антикризисная программа Андрея Панина.
Медведь. Мужской журнал для чтения. В продаже с 28 февраля.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Максим Шевченко. Ну вот Андрей нам здесь пишет, брошен умер, хоть слово за один скажете. Да, я знаю, что Андрей читал, и все, кто любит футбол, как раз знают, что умер брошен, играл он из-за «Зенита», из-за ЦСКА.
Очень Валерий жалко, Брошин.
Да, Валерий Брошин.
Был такой.
Да, да, он играл все 47 лет, он играл, он очень тяжело болел. И я думаю, что Андрей...
Болельщики его любили, хорошо относились. Называли его трудягой, я помню.
А он такой и был.
Был.
Он просто такой и был. И, Андрей, завтра у нас футбольный клуб 23 часа на «Эхе Москвы». Так что, пожалуйста, можем поговорить и вспомнить. Кстати, о спорте тебе вопрос. Вот на этой неделе не то, что спорт, а то, что вот вдруг вспомнили, что у нас есть спортсмены призывного возраста, а те из них, которые в подразделениях ЦСКА играют, или бегают, или стреляют, или борются, они еще числятся зачастую. Вот что ты так улыбаешься?
Потому что я болельщик что ЦСКА, такое? Мне трудно это оценивать объективно. Я подскажу так, в конюшне каждое копыто хорошо, понимаешь?
Я понимаю. Да.
Я вырос
в конюшне каждое копыто хорошо.
В то время
хорошо.
Начал болеть за ЦСКА, но когда самое, всех призывали, они самое, потом играли там.
Но самое интересное, что я своими мясными устремлениями тоже считаю,
нет,
что
конечно,
все там в порядке.
Конечно, несправедливо.
Я просто вдруг кто не помнит, вот это странная и дурацкая вещь, и вдруг загоняют людей, которые раньше были бы там, и даже и сейчас, заслуженными мастерами спорта, они олимпийские чемпионы, там есть игроки основных составов. Футбольный клуб ЦСКА, слава богу, переорганизовался.
Нет, здесь есть нюанс. Вот, Серёга, давай нюанс. Так посмотрим. Давай поговорим, вот у нас очень любят ссылаться на цивилизованный мир, и я... Тоже, на самом деле, когда есть какие-то хорошие примеры, наглядные, в тех странах, где развито социальное пространство или общественное пространство, люблю на них ссылаться. Какая бы звезда ни была Элвис Пресли, когда Элвис Пресли пошел служить в армию, в американскую, об этом там был вот до сих пор там во всех альбомах, посвященных Элвису Пресли, Элвис в армии.
Да.
Там, не знаю, Джон Леннон в армии там был такой, потом были там...
Нет, Джон Леннон не был, как не раз, Джон, ты знаешь, да, у нет, Джона отменили, да, перед этим отменили обязательную службу, когда ему надо было...
Короче, суперзвезды на Западе, суперзвезды шли в армию. Элвис, уж, как говорится, звездей не бывает.
Есть, знаешь, когда была обязательная служба в Англии, у меня есть фотография чудесная, будущий сэр Бобби Чарльтон стоит в берете военный.
Поэтому в чем вопрос-то? В чем вопрос? Это вопрос, опять-таки, об отношении к военной службе, как ни странно, а не к футболу. Сразу скажу, что мне странно, вот что в современном мире, когда футбол в нашей стране уже является не... там, не знаю, государственным мероприятием, как в советское время, а, в принципе, огромной сферой бизнеса, где все эти футболисты, которые там имеют контракт или не имеют контракта, мне кажется, такие конфликты должны регулироваться непосредственно компанией, там, не знаю, клубом и армией. Причем зачем общество подключать вообще к обсуждению этих вопросов?
Что значит, к обсуждению? Но эти вопросы как-то надо решать.
Подожди. Ну, как решать?
Если человек... подожди.
Если
подожди.
Звезде приходит повестка, звезда у нас что, находится как бы вне?
Нет.
А что? Я
просто
не в курсе.
Произошло так. Вот, предположим, если бы это касалось там футбола, предположим. Вот мы 5-го, какого? Сегодня 5-е, да? Вот послезавтра.
Вот если бы полкоманды «Спартак» в ЦСКА забрали бы, например...
Да подожди.
Я бы возмутился. Нам не нужны такие футболисты, сказал бы я.
Да подожди.
В ЦСКА.
Ну, я понимаю. Я все понимаю. Подожди, ты можешь секунду? Произошло то, представляешь, послезавтра не вышли бы. Вышли только был несчастный Щенников, которому нет 18 лет, замечательный, из молодых, ему нет 18. И вышли бы все старики с легионерами. Все. Представляешь, если бы это... Как это не сказать? А куда они делись? Куда ребята делись? Понимаешь? Вот точно так же сказали и про баскетболистов, сказали и про фигуристов. Правильно сказал Кущенко. Правильно это все посочилось.
Серёж, подожди, я твой пафос разделяю, то как я
правильно
всегда
посочил,
на стороне...
Ты говоришь,
я всегда на стороне болельщиков в таких ситуациях. Я просто...
А
не очень...
ты говоришь, что зря общество привлекает...
Нет, подожди, я не очень...
Проблем.
Я просто... Мне кажется, что все-таки люди, которые получают зарплаты по 20-30, там, не знаю, как нам сообщают, а то и сотни тысяч долларов... каким-то образом могут нанимать адвокатов, чтобы решать такие вопросы. Все эти люди в советское время, их просто призывали в армию, и они потом играли 2 года за ЦСКА в хоккей
если,
или в футбол, или в баскетбол.
Мы им часто говорили, давай
в ЦСКА. А если не соглашался, то он шел в СКА Хабаровск.
Ну,
в СКА Хабаровск шел, говорит, да.
Чудесно,
если
да.
Соглашался, 2 года отыгрывал ЦСКА, потом возвращался там в Киевское «Динамо» или куда-нибудь еще, правда? Бывали такие случаи. В современной России, когда у этих ребят контракты, которые и не снились, как говорится, многим...
А что контракты? Закон есть?
Членам Советов директоров.
Закон есть, они военнослужащие.
Ну,
почему
значит,
они в казарму?
Получается, я не знаю.
Дурацкая логика.
Я не понимаю, почему Элвис Пресли может пойти в казарму, а эти не могут пойти в казарму. Я тоже не понимаю, если честно.
Ну, хорошо, смотри. Значит, ты согласился бы, если бы завтра от Загоев, братья Березуцкие, им 3 месяца осталось до конца. Кто еще? Жирков.
Ну, и чтобы они в армию пошли?
Да.
И при этом играли в футбольном клубе ЦСКА? Который по-прежнему подчиняется Министерству
Нет,
обороны.
По-настоящему он не подчиняется. Футбольный клуб ЦСКА не подчиняется.
Больше не подчиняется?
Нет,
там же
нет.
Какие-то были наблюдатели, надзиратели.
Могу тебя поздравить. Он
то есть это просто название, а коммерческое?
Да, отдельное. Там есть определенный процент акций.
Я бы Вагнера призвал с удовольствием в футбол.
Что ж так
в армию.
Тебе...
Что в бразильскую.
А что ж тебе красно-синие косички так не нравятся?
Нет, хороший футболист.
Чудесный Вагнер, ну что ты?
Нет, Серёж, если честно, то я думаю о том, что гражданские права не могут быть избирательны. И что, конечно, как и для студентов, наверное, для каких-то особо важных людей, для институтов, для каких-то еще компаний, наверное, для клубов, по ходатайству юридических служб этих клубов могут быть сделаны какие-то исключения. Ну, мало ли, какая-то альтернативная служба, еще что-то. Допустим, футболист. Где-то это я слышал в Европе. Тоже какой-то футболист. Его призвали в армию, но клуб походатайствовал, и он в армию не пошел, но...
А это где же?
Вот то ли в Германии, то ли еще где-то.
Ну, есть призывной, это только в Германии.
Да. Он служил в госпитале, медбратом служил в свободное время, там еще что-то делал, каким-то больным помогал, детям больным, кажется. Угу. Что-то такое может быть.
А в Германии, знаешь, какая служба? Они же на выходные приезжают домой. Они служат в своей земле.
Ну, нет, это да? Не совсем так. Немцы сейчас стоят в составе оккупационных колониальных войск на территории Афганистана в Мазари-Шарифе.
Это
немцы.
Это
те, я видел немцев в Косово, как они входили в Косово.
Ты считаешь, что это те призывники, там половина призывная?
Ну, я, например, в Косово, когда Бундесвер входил в Косово, я разговаривал с немцами, я ездил в Призрань и разговаривал, да, это 8-месячные призывники. Это никакие не контрактные солдаты, там, сидевшие на леопардах. Я к ним подошел, у меня немецкий язык достаточно свободный. Ну, призывники, вот 8 месяцев службы,
скажи мне,
их
пожалуйста,
бросили
мне
в Косово.
Хочется решить каким-то образом проблему. Вот завтра вот чудеснейшего, талантливейшего Дзагоева отправляют в Южную Осетию. Вот он там, где солдат Глухов, вот там Алан Дзагоев. Нормально?
Ну, думаю, для самого Алана это будет нормально. Он, я думаю, да, ничего возражать не будет против этого. Именно если еще отправят, да, в Южную Осетию. Возражать-то, я думаю, будет Гинер и Зика там, и
нет,
все остальные.
А объективно что будет? Вот год он там служит.
Ну и что
вот
дальше?
Сейчас. Дальше что?
Ну ничего, возвращается. И возвращается мужчиной, чувствует себя настоящим человеком, чувствует себя
неотказчивым. А так он недочеловек, да?
Сереж, не в этом речь. Я же не знаю, как себя будет ощущать Алан Дзагоев в этой ситуации. Спроси у него, выглядит он как нормальный парень. Он не выглядит как изнеженный какой-то такой пэш-одуванчик там или подснежный.
А вкалывает он больше, чем в какой бы то ни было армии.
Почему тут вкалывает?
И физически, и морально, и как человек развивается гораздо больше.
Я не сторонник, чтобы отправлять Алана Дзагоева или кого-либо еще в армию. Но мы спросим, может быть, он сам захочет. Может быть, он... Судя, вот я читал одно интервью с Аланом Дзагоевым, где он сказал, я горжусь принадлежностью к Кавказу, к моему там... Я подчиняюсь моим родителям. Может, ему будет стыдно перед своими... Там, перед родителями, перед отцом, перед другими. На Кавказе другая этика. В Турции, например, могу тебе сказать, когда человек, который в армии не служил в Турции, он работу не найдет нормально.
Хорошо, ладно.
Когда в турецкую армию человек уходит...
А Юр Жирков,
а у него сколько лет ему?
А, нормально, все, еще можно. Я говорю, даже Березуцких можно призвать.
Слушай, ты хочешь, чтобы я что сказал? Вот ты меня подводишь какой,
а ты не гадай, что я хочу. Я тебе вопросы задаю.
Какому-то ультрапатриотическому высказыванию на эту тему. Я не знаю на эту тему ничего.
Нет, а почему ты заранее хочешь, чтобы я что-то сказал? Я спрашиваю
Жирков
тебя
получает
мнение.
Огромную зарплату. Жирков, и по-моему, женат, у него, по-моему, 2 детей или там сколько-то. Он, по-моему, в армию все равно не пойдет с 2 детьми. Там, дело не в этом. Что я считаю, что эти проблемы, эти люди должны сами урегулировать со своими военкоматами. Почему? Через юристов. Пусть решают сами.
А на каких основаниях? Вот о чем Гинер говорит.
Может быть,
приказ.
Я не знаю, о чем Гинер говорит.
О чем Гинер говорит? Гинер говорит, что это, в общем-то, деятельность, большой спорт. И вот он, я с ним абсолютно согласен, потому что я даже чуть-чуть раньше об этом написал. Большой спорт, музыка, наука очень серьезная. И, может быть, еще, да, ну, балет тот же самый, извините меня, не будем перечислять. То, где ничего не скроешь, где человек явно выдающийся. Футболку номер 46 не
ты
купишь.
Сегодня выдающийся,
не купишь.
А завтра, как говорится, начал нарушать режим и перестал быть выдающимся.
Его отчисляют при этом из клуба. Все, до свидания.
А вот тогда он в армию идет?
Вот тогда он в армию идет. Вот мне бы казалось это логично, если ты хочешь мое мнение.
Мне трудно об этом судить, потому что тут замешаны огромные деньги. Все эти футболисты стоит каких-то денег. Наверное, если Дзагоев идет в армию, падает его капитализация на рынке. Гинер же судит не просто как отец-наставник или как там аббат этих футболистов, как человек, который на них деньги зарабатывает. Для него эти люди товар. И он подходит к этому так, как любой футбольный менеджер. Если у меня людей, в которых я вкладываю деньги, которые стоят сейчас определенные, там, не знаю, количество миллионов долларов на этом футбольном рынке, сейчас забирают, ничего мне за это не платя, то это неправильно. Думают футбольные менеджеры, Евгений Гинер и другие генеральные директора, наверное, футбольных клубов. И логику его можно понять. Здесь мы видим конфликт логический между капиталом, между восприятием мира как, скажем так, пространством бизнеса и пространством инвестиций в этот бизнес.
А ты думаешь, что с точки зрения денег можно судить об этом как о какой-то глупости?
Я думаю, что люди, которые занимаются футболом, судят об этом как о бизнесе. Я не думаю, что для них первичное отношение к этому как к творчеству. Это серьезное.
Ты так моделируешь или ты знаешь Евгения Ленорчика?
Нет, я не знаю его лично, я просто моделирую. Я думаю, что он прекрасный, ну, я просто знаю, как болельщик ЦСКА, что все болельщики ЦСКА благодарны ему за то, что с его приходом команда стала добиваться огромных успехов в футболе. И играть стало хорошо, приятно стало смотреть. Но все-таки я уверен, что он и такие, как он, люди относятся к этому как к бизнесу прежде всего. И поэтому, естественно, для них это вопрос бизнеса, а не вопрос судьбы Алана Загоева.
Алану
Загоеву ничего в армии не угрожает.
Но
кроме каких-то случайностей, ему на поле футбольном тоже могут ногу сломать. Это вопрос страховки. Наверняка Загоев застрахован на огромную сумму. Наверняка. Там или Жирков, тем более. Жирков вообще мегазвезда европейского, мирового уровня. Если он пойдет в армию, кто будет оплачивать ему страховку? Прерываться в этом деле так или не так? Там. В них вложены огромные средства. Я думаю, что мир капитализма, он такой.
Я тебе скажу, что без мира капитализма, я тебе скажу, что слава богу, что футбольный клуб, профессиональный футбольный клуб ЦСКА, их, во всяком случае, первая команда, освобождены от этого идиотизма. Вот мое такое
мнение. От какого?
А вот этого. А давайте все служить.
Я-то за то, чтобы... Все поступало. Я, Сереж, у меня прав нет ответа. Я говорю, вот Элвис Пресли шел в армию, и американцы с восторгом следили за его пребыванием в армии. Принц Гарри шел в армию, понимаешь, наследник британского престола. Тоже, наверное, фигура не меньше какого-нибудь футболиста по своим масштабам. Шел в армию, даже в Афганистане был, хотя это запрещено там было. Это все это распиарили. Если этот Загоев пойдет в армию, и будет служить в армии, или Жирков. Я думаю, это приведет к росту популярности вооруженных сил, если к этому правильно подойдут пиар-службы Министерства обороны. Только они сейчас о другом думают, эти пиар-службы.
Нет, просто через год, когда Россия будет там, где вообще Макар телят не гонял.
Это ты что имеешь
футбольное,
в виду?
Без этих футболистов. А вот это будет уже никому не интересно.
Ну, без этих или футболисты приходят и уходят, а
конечно,
футбол остается.
Да, человеческий
говорится.
Материал. Да, какая разница, что? Ну, конечно. А через 3 минуты мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Знаешь, смешно. Максим Шевченко. Знаешь, Максим, смешно. Очень, знаешь, сразу как о такой, на самом деле, очень важной теме, потому что это выявляет очень многие дела. Тут же оживили все бессмысленные фанаты, знаешь, с призывами призвать всех из чужих клубов, знаешь.
Ну,
здравствуй, дерево.
Это...
Да нет, это... Да что в советское время? Это в любое
приводило
время.
К общему...
Это, понимаешь, это просто...
К общему спаду футбола приводило.
Это квадратизм головы. Вот это все. Давайте всех призовем к чертовой матери, да, только чужих. Давай вот о чем поговорим. На этой неделе, начиная с этой недели, говорили все о первом годе. Ты можешь характеризовать первый год Медведева каким-то образом? Было очень много борений на этот счет. И в прессе, и писали об этом газеты. Каждый считал своим долгом подвести какие-то итоги. У тебя есть в голове какой-то внятный итог?
Года мы даже участвовали в форуме 2020. Вот Валерий Фадеев вел. Сурков участвовал. Я там тоже принимал участие в этой дискуссии.
Так. Там ну и твои соображения. Потому что один из участников, там был Константин Ремчуков тоже.
Константин Ремчуков. И начали с обсуждения его статьи тогда в независимой газете, которая в этот день вышла, очень острая статья. Буквально он первый выступал: Глеб Павловский, Демьян Кудрявцев, Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев. Ну, много. Люди совершенно разных взглядов вообще. Очень было
острое. А твой какой взгляд на это?
Интересная
дискуссия.
Потому что у нас
сейчас есть,
мой взгляд
твое особое мнение по
этому. Мой взгляд такой. Это был очень тяжелый год для Медведева. Ну, это год, правда, избрания, а не год его деятельности на посту президента. Год деятельности будет в мае месяце, по-моему, да? А за этот год, если так оценивать события, была война, которая поставила России в очень тяжелое положение, но в которой Россия действовала как шахматист в Цугцванге. Она не могла не делать тех ходов, которым ее вынуждали. Она их делала, ну, достаточно внятно, четко, ясно. Это год, в который начался финансовый кризис, год, в который лопнул тот воздушный пузырь, с которым связывали надежды и в России, в первую очередь, многие, и в правящих элитах России. И как бы я оценил Дмитрия Медведева за этот...
Именно Дмитрия Медведева.
Вот. Ну, мне кажется, что не получилось главного того, чего хотели многие. Не получилось спровоцировать конфликт между Медведевым и Путиным. Есть, я бы сказал, такая ситуация. Есть желание группировок, которые пытаются использовать виртуальные образы Путина и Медведева, группировок, экспертов, там, не знаю, бизнесменов, еще кого-то, и оперируя этими виртуальными образами, решать свои собственные задачи. Есть конфликт аппаратов, который можно наблюдать, по крайней мере, так издалека косвенно. По крайней мере, мне трудно судить, насколько этот конфликт реален, а насколько он является просто таким пиар-фоном, такой спецоперацией политтехнологической для придания больше живости вообще политическому пейзажу Российской Федерации. Путин с Медведевым в целом, несмотря на то, что мы отслеживаем в их словах какие-то там нюансы по отношению друг к другу, а особенно какие-то там, не знаю, экивоки. Кто-то говорит о том, что вот 8 лет, там, не знаю, мы копили для того, чтобы год прожить. Кто-то говорит там еще что-то. Такое. В целом между ними конфликта не наблюдается. Но какие тенденции меня лично несколько пугают, и какие тенденции мне не хотелось бы, чтобы они укреплялись по мере развития политической системы России. Мне не хотелось бы, чтобы мы шатались из, условно говоря, заморозка в оттепели. Мне не хотелось бы, чтобы эти виртуальные сюжеты, то заморозка, то оттепели, то укрепление вертикали, то либерализации, становились постоянным фоном нашей жизни. Мне хотелось бы, чтобы любой президент, какой бы ни был во главе нашего государства, пусть с ошибками, но работал на свою страну, а не на правящую группу элиты.
Как это возможно при нынешней постановке
это
вопроса?
Это вообще трудно возможно при той ситуации, в которой мы оказались после выхода, в начале 90-х годов, после выхода из советского элитного жесткого пространства. В России, от имени России и в интересах России, это очень четко было слышно мне на этом круглом столе, где был Сурков в форуме 2020, который в ГУМе почему-то проходил.
Ну, а что,
странный место. Такой символ торгового либерального общества. В ГУМе...
Значит, верхние ряды.
В ГУМе, какие-нибудь, да, внизу, верхние, говорят, есть такая легенда московская, что у фонтана внизу все время Власова повесили генерала, понимаете, когда-то. Ну, такая легенда была. Думаю, что это неправда.
Что ж ты рассказываешь такое? Ужас какой.
Думаю, что это неправда. А наверху обсуждаем политические вопросы на третьем этаже, там же, где проходит зал показов мод. Ну, как говорится...
А каждый из вас выходил вот так? Нет, не на подиум?
Нет, там был круглый стол. Понятно. Дело не в этом. Дело в том, что там мне тоже показалось, что есть определенная такая аберрация у представителей элиты. Они говорят, мы – это Россия. Но они – это не Россия. Представители элиты, так называемого высшего среднего класса, генеральные директора, главные редактора – не Россия. Их интересы, это четко совершенно прозвучало, и боюсь, что это уходит и выше. Это не интересы страны и не интересы народа. Потому что они говорят об интересах бизнеса, об интересах какого-то там среднего класса, об интересах инвестиций, о том, что господин Кудрявцев, гендиректор «Коммерсанта», говорил, надо допустить иностранные инвестиционные компании, прямо вкладывать деньги в предприятия на территории России, причем и в предприятия горнодобывающего, очевидно, комплекса, нефтедобывающего. Такое ощущение, что о стране-то не говорит никто. И когда вот Сурков обратился, он пытался перевести разговор. Я говорил о стране, да, потому что я... Ну, мне кажется, что вне страны, вне народа просто лично для меня никакого будущего нет. Там звучали слова такие: если нас не поймут, мы уедем, средний класс уедет. Я сказал на это, ну и ради бога. Пусть те люди, которым все равно, где жить и где зарабатывать деньги, уматывают отсюда поскорее.
Ну, а по сути, ну, а
пусть
по сути
останется национально ориентированная элита
в стране. Вот тебя тревожит, что здесь
меня тревожит,
существует что?
Меня тревожит то, что не произошла, условно говоря, не случилась национальная ориентация элиты. Вот сейчас вот ослабили такие тиски идеологические, ну, как бы так либерализовались. И мы видим, что люди, которые еще не так давно...
Ослабили и либерализовались?
Ну, не знаю, там, с конца прошлого года. Видно там, в контексте кризиса. И везде как бы газеты, журналы, «Эхо Москвы», критически настроены, все говорят. Слава богу. И это слава богу. Я просто вижу вот что, что философия спасения собственной шкуры и собственных интересов доминирует у правящей элиты при обсуждении проблем страны. Спасай сначала себя, а потом, может быть, и всех остальных.
Еще раз, кого ты причисляешь к правящей элите?
Я к правящей элите причисляю тех именно людей, которые контролируют бизнес в стране и движение денег в стране прежде всего. Эти люди вовсе не абсолютно все связаны с бюрократическим и госаппаратом. И в этой ситуации я могу констатировать, что президент Медведев достаточно одинокий человек, как и премьер-министр Путин. На самом деле, если Медведев, как положено президенту, говорит о политических задачах развития общества, о задачах развития страны, там, не знаю, народа, то вести диалог-то ему не с кем. Вокруг него, как вокруг гоголевского городничего зачастую, знаешь, там разные лица или какие-то другие лики встречаются. А кому, где та социальная политическая опора, опираясь на которую, можно проводить движение страны в будущее? Среднего класса никакого в стране нету. Правящая элита является космополитической по своей сути. Национально ориентированная часть элиты испытывает достаточно серьезное давление, потому что она требует отказа от участия России, там, не знаю, в международных финансовых спекулятивных операциях, рынках и так далее.
Отказаться от участия?
Ну, я не знаю, нужно, не нужно. Серьезные экономисты, тот же сам Михаил Юрьев, который человек успешный в бизнесе и которому я доверяю во многом, говорит, что нужно. Есть и другие экономисты, которые говорят, что нужно. А есть те, кто говорит, что ни в коем случае не нужно, надо полностью раскрыться, все продать, и вот тогда мы сейчас
между заживем. Ними ходит несчастный Медведев. И
я считаю, что это так, да. Вот как Путин все время сказал в сердца, говорит, не с кем поговорить о демократии, кроме Махатмы Ганди. Там, значит, кроме этих Свараджа, там что там у Махатмы Ганди было, эти пять пунктов его Свараджа, там и так далее, Ахимса.
Да.
И здесь, мне кажется, та же самая ситуация. С кем ему разговаривать? О чем ему разговаривать? Он, Сережа, есть эта проблема.
Ну и как из нее
выходить? Есть проблема, меня поразило. Из этой проблемы, ну, я считаю, что надо, власть не должна отходить от курса на создание, прежде всего, и, скажем так, контроль над решающей политической силой, которая будет все-таки определять развитие страны в будущем. Я сказал на этом круглом столе, я считаю, что ситуация кризиса, и особенно того кризиса власти, который и кризиса элитного содержания, который существует, это не время для серьезных либеральных экспериментов в стране, что эти эксперименты приведут просто к катастрофе, к разрушению страны.
Ну, понятно, да.
Это моя позиция.
Понятно. Максим Шевченко и особое мнение.